Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Однажды состоялся такой диалог верующего и атеиста. Атеист сказал: «Тот, у кого есть господин на небе, всегда будет рабом на земле». А верующий ответил: «Да, а тот, у кого есть на небе отец, всегда будет на земле любимым чадом». Бог – Отец, Небесный Отец. Какое значение это имеет в христианстве? Слова о Боге как Отце могут прозвучать как метафора, как фигура речи. Но наши сегодняшние собеседники показывают, что христианин переживает их как подлинную реальность, непосредственный опыт, как состояние, если угодно, богосыновства. Есть такая молитва: «Упование мое – Отец, прибежище мое – Сын, покров мой – Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе». Над этой молитвой и над первой ее фразой «Упование мое, Отец» размышлял в одной из своих бесед митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
Все началось с того, что много лет я читал вечерние молитвы. И в конце этих молитв находил те очень простые слова, которые я сегодня вечером произнес перед беседой. «Упование наше Отец, прибежище наше Сын, покров наш Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе». Я их повторял как несомненную истину. А после многих-многих лет вдруг меня поразило, что это не только исповедание веры, то есть убеждение, но что это обращение к Богу, в которое можно вложить много тепла, сколько-то опыта и понимания, и из которого можно ожидать все больше и больше глубины нашего понимания о Боге и о самих себе. Можно произнести их как утверждение веры. «Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый». Но вдруг меня поразило, что я хочу произнести эти слова иначе, обратиться к лицам Святой Троицы со всем живым чувством, которое за десятилетия постепенно нарастало, и сказать: «Упование наше Отец, прибежище наше Сын, покров наш Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе». Вам может показаться, что разницы тут никакой особенной и нет. Но разница для меня в том, что первая формулировка, утверждение, выражалась у меня в уме, а вторая, которую я только что произнес, звучала у меня в сердце. В нашем соотношении с Богом играет роль и ум, и сердце, а также и воля, и жизнь. И я хочу остановиться на этих словах, потому что они для меня раскрыли еще нечто очень значительное. Я стал задумываться над тем, что нам эти слова говорят о Боге. «Упование наше Отец». Упование может значить надежда, но может тоже значить цель, к которой устремлена вся наша душа, вся наша жизнь, то, что мы надеемся встретить, или того, кого мы надеемся встретить. Это говорит о том, что если я могу сказать об Отце, что Он мое упование, это значит, что вся моя жизнь должна быть устремлена к Нему, как стрела летит в мишень. И это у меня связалось с другой мыслью, о том, что в начале Евангелия от Иоанна сказано о Христе: «И Слово было у Бога», глава 1, стих 1. Таков русский перевод, но на оригинальном греческом языке употреблено иное слово, не «с Богом», а «к Богу». «Простон Theon», и это говорит о том, что Сын весь устремлен к Отцу. Он не только пребывает с Отцом, в каком-то смысле в Отце, но вся его устремленность к Нему, к Отцу, вся его любовь – это устремление быть с возлюбленным Отцом. И если так думать об устремленности Сына к Отцу, как об этом говорит Евангелие от Иоанна, это не моя выкладка или выдумка, то можно еще вспомнить другое. Когда ученики просили Христа научить их молиться, Спаситель им сказал: «Молитесь так: Отче наш, иже еси на небесех». И дальше он произнес всю молитву Господню, которую мы читаем постоянно. И мы всегда думаем о том, что когда мы говорим «Отче наш», мы включаем в это слово «наш» всех людей, которые нас окружают. В первую очередь людей, которых мы глубоко, искренне и чисто любим. Ты – наш Отец. А дальше начинается подвиг – принятие в сердце людей, которые нам так естественно не близки, а порой даже чужды, а порой переживаются враждебно. И тогда эти слова «Отче наш» делаются как бы программой внутреннего подвига, преодоления в себе всего того, что мешает нам считать каждого ближнего, как бы он ни был к нам враждебно настроен, нашим братом. Но есть нечто, что меня поразило вновь, снова и снова поражало. Это то, что когда Христос сказал «Молитесь так, Отче наш», Он не говорил только о том, что мы должны молиться в сознании, что мы окружены людьми, которые тоже дети Божии, которые братья, сестры наши, потому что у них с нами один и тот же Отец. Меня поразило, что Христос после своего воскресения сказал женам-мироносицам: «Пойдите к братьям моим и скажите им о том, что я воскрес». К братьям моим. И в другом месте Евангелия он говорит: «Я больше вас не называю слугами, потому что я с вами поделился всем тем, что открыл мне мой Отец». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. И вот, когда мы произносим эти слова «Отче наш», мы говорим что-то такое потрясающее. Мы говорим не только о том, что всякий человек, как бы он ни был враждебен ко мне, или как бы ни был мне чужд, мне брат и сестра, и что если я хочу сказать «Отче наш», я не могу исключить никого из этой молитвы. А это требует большой вдумчивости, глубокого и строгого испытания себя. Потому что кто из нас может, произнося эти слова, включить в них тех, которых он не любит, которые ему чужды или которые к нему враждебны? И с другой стороны, когда мы говорим «Отче наш», мы это можем сказать правдиво, только поскольку являемся братьями и сестрами Христа Спасителя, постольку, поскольку мы с Ним так едины, что Его Отец становится нашим Отцом. Это так дивно и вместе так страшно. Страшно не в смысле испуга или боязни, а какого-то священного трепета, ужаса священного о том, что я лишь постольку могу назвать Бога Отцом, поскольку верой и жизнью стал братом или сестрой Христу. И тогда то, что сказано в Евангелии от Иоанна, «Слово было к Богу», то есть устремлено в глубины Божии, становится приложимо также и к нам, но лишь постольку, поскольку мы врастаем в такую близость, братскую, сестринскую близость со Христом, что то, что сказано о Нем, может быть сказано о нас. Отец делается тогда нашим упованием, нашей надеждой и точкой нашего устремления, той глубиной божества, куда мы устремляемся. Христа мы знаем из Евангелия, из рассказов святых, из опыта Церкви, даже из нашего личного, пусть не глубокого, небольшого опыта. А Бог Отец остается для нас до конца времен непостижимой тайной. О Нем говорили отцы именно так, чтобы мы могли увидеть эту тайну, приобщаясь к ней в созерцании ее, но не воображая, будто мы ею обладаем. О Боге говорят духовные писатели, отцы, как о свете непостижимом. Он есть свет. Он есть свет, который озаряет все, который является источником всякой светлости. Но вместе с этим святой Григорий Ниссский говорит, что этот свет настолько силен, светится с такой силой, что мы не можем его созерцать, что если мы только взглянем в его направлении, все делается темным, мы слепнем на мгновение. И он говорит о Боге как о непостижимой тьме. Не в том смысле, что в нем нет света, а в том смысле, что мы не можем его видеть как свет, потому что бываем ослеплены этим светом. И только во Христе, врастая в единство с Сыном Божиим, мы можем сколько-то улавливать отблеск этого божественного отцовского света на лике самого Христа.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Упование мое, Отец». «Мы – дети Божьи». Так озаглавлена небольшая беседа архимандрита Виктора Мамонтова. Давайте послушаем ее аудиоверсию.
Один из учителей церкви говорил, слово «Бог» гораздо менее значительно для нас, чем слово «Отец». Слово «Бог» подчеркивает различие между ним и нами. Слово «Отец» показывает родство. Мы дети ему, свои, родные, всегда неизменно любимые. И как радостно ответить нам на эту любовь. В Священном Писании задается вопрос: «Кто есть человек?» Псалом 24, стих 12. Оно же дает ответ: «Ты – Дитя Божье». Мы – дети Божьи. У Бога нет своих и чужих, верующих и неверующих. Нам надо осознать свою внутреннюю глубокую природу, видеть свое богоподобие. У нас, оказывается, есть все те же совершенства и святость, что и у нашего Отца Небесного. Поэтому Господь и говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Господь наделил нас не только бытием, образом и подобием, но и деятельностью божественную. Человека смущают его собственные грехи и недостатки, окружающие соблазны, трудные обстоятельства жизни, и человек начинает теряться. Теряться свойственно тем, которые не осознают, что они дети Божьи. А если мы осознаем и крепко верим, надеемся и радуемся, то имеем неотъемлемый мир душевный, наше естественное состояние. Мы – дети Божьи и по природе, и по благодати. По природе мы нарушили верность нашему Небесному Отцу, а по благодати Сын Божий восстановил ее. Умерев за нас на кресте, Он привел нас к Своему Родителю. Этими благодатными средствами будем жить. Мы здесь, на земле, временные путники и находимся в постоянной опасности. Поэтому как человек должен крепко держаться Отца Своего Небесного, так во всем должен быть преданным воле Божьей. Когда мы с глубокой, искренней правдой и смирением приходим ко Господу, сознавая свое бессилие и свою греховность, вот это-то и есть источник святости. Господь так и говорит: «Вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание апостола Иакова, глава 4, стих 6. Смирение Господу – это смирение души.
Это была аудиоверсия беседы архимандрита Виктора Мамонтова под названием «Мы – дети Божьи». Христиане исповедуют Бога Отцом, это закреплено в христианском символе веры, и в нем же, вслед за словом «Отец», идут два других исповедания. верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли». Над этими словами символа веры размышляет в одной из своих бесед протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Этим торжественным исповеданием начинается символ веры, о котором в прошлой моей беседе я говорил, что он в кратком виде обнимает собою всю христианскую веру, все то, во что верит и чем живет и церковь, и каждый член ее. За каждым словом этого символа стоит и в нем выражается и воплощается некая необъятная реальность, глубочайший опыт, глубочайший смысл. Итак, попытаемся хотя бы кратко, намеком указать на эту реальность и на эту глубину. Верую во единого Бога. Это исповедание единого Бога есть начало всех начал, основа всех основ христианства. Христианство вошло в мир, в котором царило многобожье, политеизм. И это так потому, что добиблейский, дохристианский человек называл Богом, обожествлял в сущности природу, и это значит многообразие действующих в ней сил. «Мир полон богов», — говорил греческий философ Фалес. И это в переводе на наш теперешний язык значило, что в мире действует множество сил, что жизнь мира протекает по заложенным в нем законам жизни. Христианство своей проповедью и своим исповеданием единого Бога прежде всего восставало против обожествления самого мира и его природы. Единый Бог – это значит, что все силы, вся жизнь, все законы, все то, что живет и действует в мире и сам мир, от Бога, но не Бог. Это значит, что есть единый источник всего сущего и живого, источник, дающий всему жизнь и дающий потому, что он над миром. Язычество, многобожье, чувствовало божественный источник мира, но не знало Бога. Его боги были всего лишь отображением самого мира. Отсюда в многобожии, в язычестве соперничество богов, отсюда именно идолопоклоннический, магический характер язычества. Провозгласить, исповедать единого Бога – это прежде всего утвердить примат духовного, высшего, абсолютного бытия, которое одно может явить смысл и ценность каждого отдельного явления жизни и самой жизни. И сразу же символ веры называет, именует Бога Отцом. Верую во единого Бога Отца. Если слово «Бог» означает абсолютную высоту божества, его абсолютное превосходство над миром, опыт Бога как высшего, недостижимого, другого, то именование Бога Отцом утверждает не только связь Бога с миром, но и такую связь, сущность которой в любви, в заботе, в близости. Если христианство отвергает и разрушает многобожье, провозглашает Бога как абсолютное бытие, то оно с такой же силой отвергает и то восприятие Бога, которое называется деизмом. Деизм – это понимание Бога как причины, или, по знаменитой аналогии Вольтера, как часовщика, создавшего сложный механизм, приведшего его в движение, но в самом этом движении уже не участвующего. Именно такое отвлеченное, чисто философское понимание Бога и отвергается в именовании его Отцом. Отец дает жизнь, но и продолжает любить свое создание, заботиться о нем, участвовать в его жизни. Отец – это Бог не только как абсолют и источник, но и как любовь, как питатель, как забота и сострадание. И потому в этом именовании Бога Отцом уже заложена, уже выражена и наша ответная к Богу любовь, наше знание Бога как любящего, наше доверие к Нему, наше любовное, сыновнее Ему послушание. Но символ веры на этом именовании не останавливается. Исповедав, назвав Бога Отцом, он сразу же определяет Его и как Вседержителя. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя». Этим словом «Вседержитель» выражаем мы свою веру в то, что Бог, которого мы ощущаем как Отца, содержит в своей любви, заботе, промысле всю жизнь. Или лучше сказать, что все в мире Его, все от Него, все живет им. Ни на что не положило христианство столько усилий, как на борьбу с так называемым дуализмом. С верой многих дохристианских религий в существование, так сказать, двух богов, двух начал, светлого и темного, хорошего и злого. Этот дуализм возник из опыта зла, страдания, уродства царствующих в мире. Добрый и светлый Бог, Бог любви, Бог Отец, не мог создать зла, страданий и уродства. Откуда же они? На этот вопрос и отвечает дуализм. От злого и темного Бога, от злого Духа, борящегося со светлым Богом. И именно эта вера в злого Бога и заставляет дуалистическую религию разделять мир надвое, различать в нем то, что от светлого Бога, от того, что в нем от темного и злого Бога. Так дух от светлого Бога, а материя от злого, как от злого Бога и половая жизнь, и само тело человека и так далее. И вот именно этот дуализм и отвергает христианская церковь своим исповеданием Бога Вседержителем. В дальнейших беседах мы еще будем говорить о том, как понимает христианство наличие зла, страдания и уродства в мире, созданном благим и светлым Богом Отцом. Сейчас подчеркнем только, что понимание это исключает какой бы то ни было дуализм, сколь трагическим ни было падение мира и жизни, сколь бы ни было сильно в нем зло, создан мир, как благой мир, и в основе своей все в нем от Бога, и все потому изначало хорошо. Мир создан любовью, и если отпадает от любви, то это именно падение, а не сущность мира. И, наконец, исповедую церковь Бога, Отца, Вседержителя и Творцом. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Мир сотворен, и это значит, что источник жизни его в Боге. Он мир, не сам из себя, и не случайное сцепление клеточек, и не абсурд. Он осмыслен, у него есть начало и есть цель, и все в нем отнесено к высшей божественной мудрости. Небо и земля, видимое и невидимое. Эти слова утверждают, что в христианской вере мир имеет духовное измерение, что он не исчерпывается, как утверждают материалисты, только тем, что подчинено чувственному опыту, что он состоит из видимого, но и из невидимого тоже, из земного, но и небесного. Христианство этим исповеданием отвергает всякое упрощенное понимание мира и жизни, созданный Богом, мир отражает божественную мудрость, божественную красоту, божественную истину. Все от Бога, но потому и все пронизано высшим смыслом. И в этом, как мы увидим дальше, и красота, но и трагизм мира и жизни в нем. В следующей нашей беседе мы и продолжим это наше объяснение символа веры.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».